С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Взрыв в здании управления судебных приставов в Назране. В нашей программе свидетельства очевидцев и первая реакция побывавших на месте официальных лиц. Россия возобновила поставки газа в Европу через территорию Украины. Можно ли считать российско-украинскую газовую войну законченной? Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит на Ближний Восток. Рассчитывает ли Израиль на международное посредничество и дипломатию для достижения цели военной операции в Газе, прекращения обстрелов израильских городов? И в Екатеринбурге доставлены в больницу 96 солдат-срочников. Кто может быть виноват в очередном случае массового заболевания призывников? Эти и другие темы, новости экономики – все это в нашей информационной программе. По последним данным, из-под завалов взорвавшегося здания управления судебных приставов в Назране извлечены 24 человека. О погибших пока не сообщается, однако уже точно известно, что многие из пострадавших тяжело ранены. Вот что рассказал в эфире «Радио Свобода» один из очевидцев случившегося.
Здесь на месте нахожусь. Если разделить напополам, то левое крыло полностью взорвано. Крыша, единственное, что еще оцелело, это крыша, но она висит, ее поддерживается с кранами. 18 человек пострадавших отвезли в больницу, из них одна женщина скончалась. Это взрыв, направленный взрыв. Если бы это был газ, то было бы легче, конечно. Вовнутрь не пускают, естественно, никого. Сейчас люди вообще ни о чем не говорят. Тут все родственники, знакомые присутствуют, больных тут, пострадавших и так далее. Там еще под завалами люди находятся. Вот только в разгаре сейчас. Там под завалами люди еще в подвальном помещении, в столовой. Все службы здесь на месте находятся, правоохранительные органы, медицинские, технические и прочие службы здесь находятся.
Говорил один из очевидцев сегодняшнего взрыва в Назране. Добавлю, что пока официальная информация о погибшей женщине не подтверждена. Вот что рассказал в интервью моему коллеге Арслану Саидову, побывавший на месте происшествия, помощник прокурора Ингушетии Владислав Световцов.
Ну, в настоящий момент я буквально, ведь, наверное, минут 40 оттуда приехал. Он находится прямо недалеко от нас. Вот, там идет полностью разбор завалов. Вот, фактически обрушилась часть фасадного здания. То есть обрушились этажи, то есть 3 этажа. Но на моих глазах извлекли, можно сказать, под завалов 8 человек. Вот, в принципе, все госпитализированы в больнице. Пока какие-либо версии по данному поводу, они, в принципе, отсутствуют. Следователи работают на месте, сотрудники милиции, все оцеплено. То есть, в первую очередь, сейчас, как бы, проводят все мероприятия по извлечению всех, кто находился и мог находиться в здании на момент взрыва.
То есть, пока на данный момент говорить о количестве погибших и раненых преждевременно?
Преждевременно, да, конечно, это все покажет, потому что, я говорю, даже сама версия взрыва, она как бы еще непонятно, что там было на самом деле.
Не отвергается причина взрыва, взрыв бытового газа, также предполагалось, что это может быть и взрывное устройство, то есть обе версии имеют право на существование пока, так?
Версии, они всегда есть, просто-напросто. Каждая версия необходима, можно сказать, в проработке и, естественно, как бы, анализирование действительности, как бы. То есть, так вот первоначально сказать причину, это просто нереально.
Но вы были на месте событий, видели разрушенное здание. На ваш взгляд, насколько сильным был этот взрыв?
Взрыв, я вам как могу сказать, обрушилась несущая фасадная стена, вот. В связи с этим, короче, обрушились этажи, 3 этажа. То есть фактически пол, те люди, которые находились в своих кабинетах, они оказались, можно сказать, внизу. Кто находился выше, естественно, их сразу прям извлекли из-под завалов. То есть вот сразу, прям моментом, 4 человека просто даже встали, можно сказать, были, то есть те, которые, можно сказать, самостоятельно, то есть уже и прибегались, и все, а были и пострадавшие, которых, то есть, носилками госпитализированы.
Это здание, насколько оно было большое? Целиком ли его занимала служба судебных приставов?
Я вам могу сказать, как большое, это вопрос, конечно, лояльный. Объяснять вам, как, насколько оно большое. Вообще, само по себе здание находилось, можно сказать, в собственности управления службы судебных приставов Республики Ингушетия. Вот, то есть первый, второй, третий этажи находились полностью в их ведении. Вот, насколько оно большое, оно трехэтажное.
Другие организации занимали там какие-то помещения или нет?
Там ничего не было больше.
Сколько человек могло находиться в момент взрыва?
Это пока неизвестно, потому что рабочий день начался. Есть люди, которые находятся в отпусках, есть люди, которые находятся в командировках, есть люди, которые несут службу непосредственно исполняют обязанности, выезжают, можно сказать, по работе. То есть это пока, я говорю, информация, она преждевременная и, как правило, нет никаких данных по этому поводу.
Во сколько произошел взрыв?
Я вам примерно скажу, ориентировочно в районе 10.
Это вместе с началом рабочего дня или чуть попозже?
Рабочий день начинается с 9 у нас, у всех.
То есть все успели уже прийти на рабочие места, в принципе, кто должен был прийти к этому времени?
Я думаю, давайте просто не будем торопить события. Все, что, в принципе, было, все, что я видел собственными глазами, все, что вы задали, я вам сказал.
Помощник прокурора Ингушетии Владислав Световцов говорил об увиденном на месте взрыва в Назране, где, напомню, взорвалось здание, которое занимало службу судебных приставов. Основная версия этого происшествия – взрыв бытового газа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Несколько часов назад Россия возобновила поставки своего газа в Европу, прерванные после Нового года из-за нерешенного спора с Украиной. Это стало возможно после того, как в понедельник Украина, Россия и представители Евросоюза подписали протокол о наблюдении за транзитом, призванным исключить или подтвердить факты несанкционированного отбора газа Киевом. Тем не менее, эксперты не склонны считать сегодняшнее событие окончанием газовой войны. Украина, возможно, продолжит использовать часть российского газа для обеспечения самого транзита, а в условиях отсутствия нового контракта между российскими и украинскими властями «Газпром» может расценить эти действия как воровство. Однако в Европе надеются, что Москва и Киев успеют за ближайшие 36 часов, а именно столько газ, как говорят, в Киеве будет идти от российской границы до первых европейских потребителей. Так вот, успеют Москва и Киев, считают эксперты, договориться как об условиях транзита, так и о ценах на газ для нужд самой Украины. Иначе нового конфликта не миновать. О том, как восприняли в Польше известие о возобновлении поставок российского газа, я хочу в прямом эфире узнать у нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого. Добрый день, Алексей.
Добрый день, добрый
день. Когда все-таки Польша снова начнет получать российский газ? Украина говорит о 36 часах, Москва говорит, что этот газ должен начать поступать немедленно.
Утром, сегодня утром соответствующие польские службы уже подтверждают, что газ из России в Европу через территорию Украины пошел. Однако на данный момент давление в трубопроводе на украинско-польской границе осталось без изменений. В Польше специалисты говорят, что потребуется по крайней мере около 25 часов, 30 часов, чтобы здесь в Польше появилось реальное подтверждение того, что газ действительно пошел. Вообще от российско-украинского газового конфликта Польша практически не пострадала благодаря запасам газа и собственным залежам. Марк?
Опасаются ли в Варшаве, что конфликт России и Украины может через несколько дней, если не через несколько часов, снова перекрыть поток газа в Европу?
Да, опасаются. Конфликт заставил польских политиков ускорить поиски других источников доставки газа в страну. Вице-министр экономики Адам Шенфельд заявил на днях, что уже принято решение об увеличении добычи собственного газа. На данный момент поляки добывают у себя примерно треть потребляемого в стране газа. Кроме этого, будут ускорены работы по строительству газопорта, где Польша могла бы принимать танкеры с сжиженным газом, доставленные морским путем. Интересно также, что украинско-российский газовый конфликт стал причиной конфликта политического внутри самой Польши. Президент Лех Качинский заявил, что в данном случае политика Европейского Союза по отношению к Москве была слишком мягкой, а Варшава должна проявить солидарность с Киевом более активно. Качинский обсуждал вчера с президентом Ющенко по телефону состояние переговоров между Киевом и Москвой и поиски выхода из создавшейся ситуации, а как сообщалось ранее, завтра президент Украины планировал навестить Варшаву, однако неизвестно, состоится ли это. В свою очередь, польское правительство воздерживалось от резких комментариев и говорило, что в вопросах энергетической безопасности общую позицию должен занять весь Европейский Союз, а не его отдельные страны, члены Европейского Союза. Марк?
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий. Варшава – это, напомню, один из первых пунктов, куда должен поступить российский газ, транзит которого через территорию Украины в Европу возобновился сегодня утром. утром. Мы вернемся к этой теме через несколько минут, а сейчас напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при взрыве газа в здании управления судебных приставов пострадали более 20 человек, есть тяжело раненые. Российский «Газпром» начал пробную подачу газа в Европу через территорию Украины. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии срочной финансовой помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Обладатель «Золотого глобуса» – израильский фильм Ари Фолмана «Вальс с Баширом». Интервью с редактором нью-йоркского нового журнала Мариной Адамович. Книга Джонатана Энгла «Подъем и расцвет психотерапии в Соединенных Штатах». Новая теория эволюции или «Зачем воскрешают вирусы?». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Сюжеты на эти и другие темы не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к первой теме нашей программы – взрыву газа в Назране, где он произошел в здании, которое занимало служба судебных приставов республики. Нам удалось получить комментарий представителя Следственного комитета.
Сегодня примерно в 9 часов 50 минут в центральном округе города Назране по улице Фабричной в здании, арендуемом управлением службы судебных приставов РФ по республике Ингушетия, произошел взрыв предположительно бытового газа. Проводятся спасательные работы. В настоящее время из-под завалов извлечены 18 пострадавших, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Насколько я знаю, по крайней мере, 15 минут назад связывалась, работы по спасению людей продолжались. Еще завалы еще разбираются. Здание действительно, оно находится рядом с прокуратурой республики, полздания нет. Дело еще не возбуждено. Версии мы будем уже выдвигать, когда будем расследовать дело. Светлана Горбакова, представитель следственного управления СКПРФ по республике Ингушетия.
Вот такое сообщение. Мы возвращаемся к теме нашей программы, к возобновлению транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Напомню, он стал возможен после вчерашнего подписания протокола, который регламентирует деятельность международных наблюдателей в Украине. О том, что это за документы, чего дальше ждать в развитии российско-украинского газового конфликта, я поговорил с политическим обозревателем «Свободы» в Киеве Виталием Портниковым.
Это протокол о мониторинговой миссии, которая должна осуществить контроль за транзитом газа через территорию Украины и убедиться, что газ идет в необходимых объемах и что его никто не отбирает. Однако мы видим, что с самого начала действия этого протокола, когда его подписали договаривающиеся стороны и со стороны Евросоюза, и со стороны России, и со стороны Украины, проблема все время политизируется. Украина предложила свою дополнительную декларацию к этому протоколу. Она не меняет сущности самого документа, однако включает украинские объяснения относительно того, что происходило вокруг поставок российского газа в Европу. Все это кризисное время. А Россия считает, что если Евросоюз и Украина согласны с присутствием дополнительной декларации украинской стороны как приложение к протоколу, то тогда сам протокол является юридически ничтожным, как заявляет президент России Дмитрий Медведев.
Я так понимаю, что эта проблема в итоге была решена, и после того, как Евросоюз признал эти дополнения Украины несущественными, протокол был подписан именно без учета этих украинских дополнений.
Да, и Украина тоже подписала этот протокол без этих дополнений, потому что для украинской стороны было важно, чтобы Европейский Союз знал ее мнение относительно транзита газа. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сама ситуация вокруг дополнительной декларации украинской, она очень напоминает, может быть, памятную историю с преамбулой к ратификационного закона о границе между Российской Федерацией и Эстонией. Тогда Москва тоже воспользовалась этой преамбулой для того, чтобы отказаться от уже подписанного соглашения. И мы помним, что после этого отношения между Москвой и Таллином вошли в клинч. фактически были утрачены все шансы для нормального взаимосуществования двух соседних стран. Сейчас, к счастью, такого не произошло именно благодаря международному присутствию в российско-украинских отношениях. Но то, что мы имели дело с фактом затягивания решения проблемы, это очевидно. И это очевидно, кстати, может быть связано с вполне понятным обстоятельством, с холодной зимой в Европе. Дело в том, что мы с вами, Марк, не знаем о реальных запасах газа в «Газпроме». Это все коммерческая тайна. И может просто оказаться так, что этой компании, которая за время правления президента Владимира Путина и за время, когда во главе ее находились такие менеджеры, как Алексей Миллер, не разрабатывала новых скважин, не обновляла оборудование и так далее и тому подобное, просто не имеет достаточного количества газа для того, чтобы поставлять его в Европу в критический период. И фактически нынешний российско-украинский конфликт, по сути, камуфлирует вот эту вот неспособность «Газпрома» работать по своим коммерческим обязательствам. Рано или поздно эта неспособность станет очевидной всем, но пока что российскому руководству, которое находится на грани тяжелейшего экономического и политического кризиса в собственной стране, удается закамуфлировать эту серьезную проблему.
Вы меня подвели к моему следующему вопросу. Со стороны действительно кажется, что во всем этом конфликте есть только проигравшие. «Газпром» недополучил прибыль, у него и так миллиардные долги, теперь ему еще грозят штрафы за недопоставленный газ. Пострадала репутация России, Украина по-прежнему не договорилась о поставках газа для собственных нужд, а Европа замерзает. Если это так, то почему конфликт, который невыгоден всем, не удается разрешить так долго?
Потому что главным в этом конфликте являются интересы сил, заинтересованных исключительно в собственной прибыли, а не в государственных интересах и не в стремлении обеспечить нужды населения собственных стран и европейских потребителей.
Это касается и Украины, и России?
Это касается не и Украины, и России, но здесь можно было бы точнее выражаться. Это касается противостоящих группировок в двух странах, потому что они не различаются. Это не российские и украинские группировки, это борьба внутри. Поясню свою мысль. Вы знаете, что именно 1 января должна была окончиться деятельность компании «Росукрэнерго» как главного поставщика газа на территории Украины. Об этом договорились премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин. И фактически с этого момента должен был быть обеспечен другой порядок поставок газа, теперь же, скорее всего, не центральноазиатского, а российского газа, на украинскую территорию. Однако мы должны понимать, что у компании «Росукрэнерго», руководимой весьма влиятельными силами, есть свои конфиденты в кругах власти. Мы не знаем, кто это, но мы знаем, что Юлия Тимошенко обвиняла Виктора Ющенко и окружение украинского президента в тесном сотрудничестве с одним из владельцев этой компании, Дмитрием Фирташем. И, кстати говоря, об этом же говорил и премьер-министр России Владимир Путин, когда говорил о криминальном украинском руководстве и в пример приводил фигуру Дмитрия Фирташа. Но мы знаем и другое, о том, что действительно Дмитрий Фирташ весьма тесно сотрудничает с секретариатом президента Украины Виктора Ющенко, с одной стороны. А с другой стороны, бывший глава компании «Росукрэнерго», ее генеральный директор Константин Чуйченко, работает сейчас начальником контрольного управления администрации президента России Дмитрия Медведева. Так что схема эта не выглядит как борьба России и Украины. Это борьба сил, связанных с президентом России Дмитрием Медведевым, президентом Украины Виктором Ющенко, с силами, ориентирующимися на премьер-министра России Владимира Путина и премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Вот и все. Если вы посмотрите, как срываются одно соглашение за другим, то вы увидите, что Медведев последовательно срывает все договоренности, достигаемые Тимошенко, а Путин последовательно срывает все договоренности, достигаемые с помощью Ющенко и так далее. То есть тут достаточно любопытное разделение, которое и позволяет говорить не о государственном конфликте, скорее всего, а о конфликте клановых интересов, агентами которых являются лица, занимающие высшие государственные должности в обеих странах.
То есть на первом месте борьба кланов, которые уже политизируют конфликт в своих интересах.
И которые превращают Россию и Украину, по сути, в закрытые акционерные общества, которые даже в преддверии экономического краха обслуживают интересы заинтересованных группировок.
И последний мой вопрос. По итогам всей этой истории, на чьей стороне, российской или украинской, все-таки, скорее всего, окажется европейское общественное мнение? И вообще, важно ли это?
Я думаю, что важно. Для европейского общественного мнения становится ясно, насколько непрозрачным, запутанным и криминализированным является энергетическое отношение между Россией и Украиной. И в какой мере европейский континент является заложником этих непростых отношений. И сейчас, я думаю, приходит осознание необходимости, во-первых, прозрачных поставок газа из России в Украину, контроля над транзитом и контроля, кстати, над поставками. И, во-вторых, понимание того, что с российскими и украинскими руководителями нужно разговаривать достаточно, я бы сказал, серьезно по всем этим вопросам. И очевидно, что и для Европейского Союза сейчас наступил определенный момент истины. Это шанс на прозрачность с одной стороны, но это и шанс на понимание того, чем на самом деле является постсоветское пространство. Не автократическим и оранжевым, не консервативным и революционным, а прежде всего криминализированным. И как только Европа это поймет, она сможет разговаривать как с российской, так и с украинской, так и с грузинской, так и с всеми другими элитами, так, как с ними следует разговаривать. Языком людей, требующих прозрачности и честности. И вполне возможно, что это поможет постсоветским обществам тоже выработать реальную модель взаимодействия с собственными властями, столь необходимую в условиях, когда наступает и для этих обществ момент тяжелейших экономических и социальных испытаний.
О российско-украинском газовом конфликте говорил политический обозреватель «Свободы» в Киеве Виталий Портников. Эта же тема стала сегодня главной в центральной российской прессе. И сейчас у нас есть несколько минут, чтобы узнать и о других интересных публикациях в сегодняшних газетах. Мы это сделаем при помощи моего коллеги Михаила Шевелева, который присоединился ко мне в студии. Добрый день, Михаил.
Добрый
Мое
день, Марк.
Внимание привлекла вот какая статья. Она в независимой газете, и посвящена она году семьи, который был годом семьи, прошлый год был объявлен в России, да, я напомню. И вот независимая подводит своего рода печальный итог и говорит, что за этот год, год семьи, в России стало на 120 тысяч больше сирот.
Это правда, и характерно даже то, что единственная газета, эта независимая, обратила внимание на то, что следует уже подвести итоги года семьи в России. Всего сейчас, по данным этого издания, в России насчитывается около 200 тысяч детей, не имеющих родителей. Эта цифра сопоставима с статистикой послевоенных лет. Для того, чтобы содержать эти 200 тысяч беспризорных детей, в России существует 1500 детских домов, 240 домов ребенка и 700 социальных приютов. При этом чиновники считают, что прошедший год был удачным. В качестве основного достижения они указывают на принятие закона об опеке. Есть на эту проблему и иной взгляд. Борис Альтшулер, его цитирует «Независимая газета», руководитель организации «Право ребенка», утверждает, что как раз законодательные препоны способствуют тому, что Россия лидирует по количеству беспризорников. Чрезвычайно затруднена процедура усыновления, не ведется подбор детей для конкретных родителей. Кроме того, Борис Альтшулер указывает на любопытную тенденцию. За 2008 год, по его данным, значительно увеличился штат органов опеки, но он увеличился не за счет специалистов, не за счет психологов, социологов, педагогов, он увеличился за счет управленцев и финансистов.
А вот программы иностранного усыновления были в прошлом году, кстати, как раз можно вспомнить, многие сокращены, как организации, которые этим занимались после нескольких скандалов, связанных с гибелью российских детей, в том числе в США.
Иностранные усыновители жестко отсечены от этого процесса. При этом, конечно, имеет смысл вспомнить, может быть, не нам, но другим средствам массовой информации, о том, что кампания по ликвидации беспризорности в стране была первой политической инициативой президента Владимира Путина.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев и «Независимая газета» о неутешительных итогах года семьи в России. Сейчас в Москве 12:30. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань произошел взрыв в здании управления судебных приставов. По официальным данным, ранения получили 18 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. По предварительной версии, в подвале здания взорвался бытовой газ. Российский «Газпром» начал пробную подачу газа в Европу через Украину. Накануне в Брюсселе было подписано соглашение об отправке наблюдателей за транзитом российского газа через украинскую территорию. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Среди семи погибших в катастрофе представитель президента России в Госдуме Александр Косупкин. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии срочного пакета финансовой помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территории США. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено около 60 авиаударов. В свою очередь, «Хамас» выпустил по Израилю почти 30 ракет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется сегодня на Ближний Восток в попытке урегулирования вооруженного конфликта. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, резко осуждающую израильскую военную операцию в секторе Газа.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Также в прямом эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Каким будет кризис в России в 2009 году? В дискуссии участвует научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» в Самаре продолжаются споры о необходимости перехода на московское время. Кто виноват в массовом заболевании призывников в Свердловской области? И какие плюсы и минусы видят эксперты в новом законопроекте, подготовленном российскими депутатами? Нужно ли возрождать в российских городах народные дружины? Ну а начнем мы эту половину часа с новостей Москвы и Петербурга. В столице с начала года удвоилось количество безработных, таковы данные независимых профсоюзов. А в Петербурге скандал. За время новогодних праздников кто-то соскоблил с крыльев знаменитых грифонов на Банковском мосту по золоту. Рассказывает Вера Володина.
Москва. За время новогодних каникул в столице стало вдвое больше зарегистрированных безработных, заявил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев. В его оценку 290 тысяч безработных входят не только официально зарегистрированные в таком качестве, но и переведенные на неполную рабочую неделю, отправленные в отпуска без сохранения заработной платы, а также работающие пока на предприятиях, предполагающих сокращение штатов. По сравнению с концом прошлого года уменьшился исторический банк вакансий со 175 тысяч до 164 тысяч. Петербург. Более 7% новобранцев из осеннего призыва в Ленинградском военном округе юноши с дефицитом массы тела. Для поправки здоровья в военные санатории отправлено 40 солдат. Подобная реабилитация в частях округа проводится с 2001 года. Москва. В ЗАГСах столицы, подводя итоги прошлого года, объявленного годом семьи, заявляют, что в небольшом снижении числа браков виновато суеверие, рассказала на пресс-конференции руководитель управления ЗАГСов Ирина Муравьева.
Год семьи, как вы знаете, совпал с высокосным годом. И, как ни странно, это отразилось на желании молодых пар принять решение, зарегистрировать или не зарегистрировать свой брак. Зарегистрировали 84 028 браков. На 4 032 брака меньше, чем в 2007 году.
Петербург. За новогодние праздники со скульптур грифонов на Банковском мосту неизвестные соскоблили часть сусального золота. Скульптуры были только отреставрированы 25 декабря. Средства на реставрацию 2,5 миллиона рублей были представлены частным инвесторам. Заказчиком выступал музей городской скульптуры. Москва. В столице задержан милиционер, подозреваемый в том, что забил до смерти наркомана и похитил у него деньги и мобильный телефон. В ходе работы со свидетелем следователи установили, что вслед за двумя мужчинами, погибшим и его другом, которые планировали употребить в подъезде наркотики, зашли двое сотрудников вневедомственной охраны УВД по Центральному административному округу Москвы. Один из милиционеров избил гражданина. Вскрытие показало, что человек умер в результате разрыва внутренних органов. Максимальное наказание по преступлению, в котором подозревается милиционер, лишение свободы на срок до 15 лет. Петербург. 1223 электронных письма пришло к заключенным следственного изолятора «Кресты» в ходе начатого в декабре эксперимента по использованию интернета. Услуга платная. Родственники заключенных платят 50 рублей, 30 в доход учреждения, 20 – обслуживающей интернет-компании. Письма проходят цензуру, распечатываются и передаются заключенному в течение 2 суток. Новости Москвы и Петербурга, 13 января, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Здесь не утихают споры о так называемом временном вопросе. Самарский губернатор Владимир Артиков еще в январе прошлого года предложил региону перейти на московское время. Сейчас местное время опережает столичное на 1 час. Спорят об экономическом эффекте от такой реформы и даже о ее возможном влиянии на самочувствие людей, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарцам предложили жить по московскому времени в январе прошлого года. Переход позволил бы упростить расписание вокзалов и аэропортов, а также дал бы самарцам возможность смотреть поздние передачи центрального телевидения. Самарский регион уже пытался жить по московскому времени в 1990 году, когда стрелки всех самарских часов перевели на час назад. Эксперимент продлился 2 года. Затем в связи с массовым недовольством населения было решено вернуться в свой часовой пояс. Вопрос о том, нужно ли Самаре московское время, стал основой для массы дискуссий в средствах массовой информации и среди ученых. Мнения самарцев разделились. По словам живущих ближе к западным границам губернии самарцев, переход на московское время очень удобен, потому что часы будут показывать одинаковое с соседними Саратовской и Ульяновской областями время. Однако на востоке Самарской губернии идею властей с переходом на московское время не приветствуют, потому что после перевода часов разница с востоком для Самарского региона будет составлять целых 2 часа. Отдельный вопрос – мнение самарцев. Горожане считают, что московское время приведет к перерасходу электроэнергии, так как световой день часто не будет совпадать с трудовым. Александр Владимиров, как и многие самарцы, считает, что переход на московское время будет неудобен.
Реальное время, географическое время в нашем регионе не соответствует тому времени, которое установлено в Москве, потому что солнце у нас элементарно восходит раньше. Будем вставать не в то время, когда встает солнце, и ложиться, когда солнце уже зашло. То есть мы потеряем час вечернего времени, который будет компенсироваться увеличением расходов на электроэнергию, которая будет тратиться на освещение. Это во-первых. Во-вторых, если кому-то удобно в личных целях путешествия между Самарой и Москвой. Я так понимаю, что это удобство прежде всего для той части команды губернатора, которая у нас проживает и в Самаре, и в Москве, то это еще не основание для того, чтобы переводить область на московское время.
У перехода на московское время есть не только географический, связанный с ранними рассветами, но и биологический аспект. Переход на московское время может нарушить биологические циклы, ведь у природы собственное время, поясняет председатель Самарского биологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Биологические часы – часть поведения. То есть это неотъемлемое свойство живых организмов. Ритмами у нас пронизана вообще вся живая природа, да и неживая природа. Были специальные исследования и географов, и биологов. Вот я знаю, например, на Дальнем Востоке занимался ритмами природы доктор географических наук Рианский. Кое-что связано с изменениями климата. Это все ритмы, биоритмы. Есть ритмы сезонные, ритмы суточные и так далее. Поэтому вот все эти ритмы, они фиксируются биологическими часами внутри каждого живого организма. Это очень тонкий механизм, и его нельзя ломать или передвигать. Конечно, он перенастраивается, но это требует затрат определенных энергетических организма. А если организм чем-то ослаблен, или возрастные какие-то вещи, или он еще совсем молодой ребенок, или старики, или больные люди, на них это отражается в не очень хорошую сторону. А иногда и очень может сильно повлиять на здоровье. Вплоть до того, что могут быть и какие-то болезненные проявления. Надо все-таки учитывать мнение людей. Большинство людей против. Я лично, как старый самарец, тоже против. Мне это не нравится. Тем более, что я знаю, что такой эксперимент был. Он себя эффективно, с хорошей стороны, не показал. И уже тогда, год у нас был в московское время, и приняли решение, как тогда говорили, раз и навсегда. Больше никогда московское время здесь не будет. Будет свое самарское. Но кому-то это не нравится. Но ведь основу экономики составляют живые люди, живые организмы. Сельскохозяйственные животные и так далее. Но прежде всего основу экономики люди. Я думаю, надо больше на людей ориентироваться. Можно ведь, конечно, эффективно ввести московское время по всей территории России. Но мы все знаем, что мы единственная страна в мире, где большее количество часовых поясов.
Депутаты Самарской губернской думы на одном из заседаний в конце прошлого года согласились с переходом Самарского региона на московское время. Правда, парламентарии затруднились в вопросе, кто должен принять решение о переходе на московское время. Предлагалось даже провести референдум среди самарцев по вопросу перехода на новое время. Интересно, что социологи в 1997 году проводили опрос мнения самарцев по этой же теме. Тогда за то, чтобы жить синхронно с Москвой, высказались 47%, а против были 29% самарцев. Сегодня, по словам социолога профессора Евгения Малевича, соотношение мнений «за» и «против» перехода Самары на московское время примерно равное. Самарские правозащитники заявляют, что не видят нарушений прав человека в том, что в Самаре будет московское время. Это даже будет очень удобно, особенно телезрителям, считает правозащитник Владимир Семенов.
я особых плюсов не вижу. Единственное, что только телепрограмму выстроить, сможем их смотреть. Именно в то же время, когда смотрят и москвичи. Вот это, пожалуй, единственный плюс. В принципе, наш-то график световой, по-моему, нарушается. То есть, если, скажем, речь вести о привязанности человека к определенной смене дня и ночи, то, на мой взгляд, такой переход, он будет все-таки, наверное, нарушать эту ситуацию. Принципиально-то я не против того, чтобы референдум проводить. Другое дело, что, хотя вряд ли незаангажированность здесь можно обеспечить.
Если Самара перейдет на московское время, то в часовом поясе плюс один к Москве останется только Удмуртия. Пока парламентарии решают, быть или не быть в губернии московскому времени, губернатор Владимир Артиков пояснил, что Самара перейдет на московское время лишь в случае, если этот проект одобрят простые самарцы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Прокуратура Приволжско-Уральского военного округа начала расследование массового заболевания призывников в Еланском учебном центре. 95 человек попали на больничные койки, заболев пневмонией. По одной из версий, причина, как и в предыдущих аналогичных случаях в России, в недостаточно теплой военной форме. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Они приехали в учебную военную часть в Елане месяц назад и даже не успели принять присягу. 95 человек отправили в окружной военный клинический госпиталь в Екатеринбурге с подозрением на пневмонию. Родители призывников теперь рассказывают, что форма оказалась слишком холодной. Пока было минус 5, держались. Перед Новым годом температура понизилась до минус 20. Рассказывает отец одного из призывников Андрей Петров.
Он говорит, что основная проблема в том, что было холодно. Форма, в общем-то, не спасает от тепла. То есть от холода. Не адаптированы, все, как говорится, домашние.
4 года назад из Еланской учебной части в Екатеринбургский военный госпиталь уже госпитализировали более 80 военнослужащих. Диагноз тот же – пневмония. Медики сегодня говорят, что причина такой повышенной заболеваемости в гарнизоне – это то, что часть учебная, куда призывники приезжают со всей страны, и часто с ослабленным иммунитетом. Говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Это молодое пополнение, что оно только прибыло, идет перекрест инфекции, который везется со всех регионов страны. И учитывая интенсивную боевую подготовку, изменение образа жизни, конечно, происходит определенное снижение иммунитета.
В Еланском гарнизоне сегодня проводят противоэпидемиологические мероприятия, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. У тех, кто находится в Екатеринбурге, состояние здоровья стабильное, у некоторых средней тяжести. В больнице остаются 58 человек, 37 уже выписали. Их отправляют в лазарет при военной части в Елане. От физических нагрузок выздоравливающих должны освободить как минимум на 2 недели. Вспышка пневмонии, по словам врачей, идет на спад. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Российская компания «Газпром» начала пробную подачу газа в Европу через территорию Украины. В Назрани при взрыве газа в здании управления судебных приставов пострадали более 20 человек. Есть тяжело раненые. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии срочной финансовой помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в таких странах, как Россия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Грузия, Иран, Киргизия и Македония. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. На окраинах города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется сегодня на Ближний Восток в попытке содействовать урегулированию вооруженного конфликта. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, резко осуждающую израильскую военную операцию в секторе Газа. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России повышается пошлина на экспорт нефти. Объем ее добычи, напротив, продолжает падать. Правительство отложило на 2 года введение новых стандартов моторного топлива. Запрет 92-го бензина пока отменен. Международный валютный фонд, как мы уже говорили, выделил Белоруссии 2,5 миллиарда долларов для борьбы с последствиями финансового кризиса. Эти и другие новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля может составить от 100 до 103 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 11 января средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила менее 40 долларов за баррель или примерно 290 долларов за тонну. Объем добычи нефти в России в 2008 году, согласно оперативным данным, снизился почти на 0,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 488 миллионов тонн. Экспорт этого сырья из страны за минувший год сократился более чем на 6,6%, примерно до 238 миллионов тонн. Правительство России отложило на 2 года введение в действие новых стандартов моторного топлива. В марте 2008 года в стране вступил в силу новый технический регламент качества выпускаемого автомобильного бензина и дизельного топлива. Он, в частности, предусматривал, что с 1 января 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года – стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Российская нефтяная компания «Лукойл» и южноафриканская корпорация «De Beers» расторгли сделку по верхотинскому месторождению алмазов, одному из крупнейших в Европе. В середине апреля прошлого года «De Beers» договорилась о покупке у «Лукойла» за 225 миллионов долларов почти 50% акций Архангельского геологодобычного предприятия, владеющего лицензией на разработку месторождения. Крайним сроком завершения сделки называлось 31 декабря 2008 года. Однако к этой дате российские регулирующие органы не дали согласия на ее проведение. Международный валютный фонд одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 2 миллиардов 460 миллионов долларов для, как сообщается, борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. По планам, первая часть займа, почти 790 миллионов долларов, стране будет предоставлена немедленно. Курс доллара на сегодня 31 рубль ровно, на 47 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 53 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 40 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и в завершении нашей программы рассказ об интересной инициативе депутатов Госдумы и Совета Федерации. Они разработали законопроект, в случае принятия которого уже летом на улицах российских городов могут появиться подзабытые советских времен народные дружины. По мнению законодателей, добровольные помощники милиции помогут остановить рост уличной преступности. Критики законопроекта полагают, что дружинники будут участвовать в разгоне уличных акций протеста и нанесут своей деятельностью невольный ущерб авторитету правоохранительных органов. Рассказывает Любовь Чижова.
Руководитель движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина уверена, что в новые дружины войдут люди агрессивные и не слишком-то просвещенные в правовых вопросах. Она вспоминает, что в 2000 году в Москве были такие дружинники, и их действия никак не укладывались в юридические рамки.
Народные дружины появились не сегодня. В Москве была народная дружина, в частности, вот уже в российское время. В 2000 году у меня было даже некоторое столкновение с народным дружинником, который пытался продавца гелевых ручек за шкирку буквально тащить в свое бюро, в свой комитет. Я это дело остановила. Потом от московских властей потребовала, чтобы мне прислали документы, на основании которых действовал этот дружинник. Мне ответили, что он действовал в соответствии с московским законом о народной дружине. Мы отправили эти документы в Минюст, и Минюст признал их незаконными. Таким образом, с народной дружиной по нашей инициативе, вот по моей тогдашней инициативе, было покончено. В Москве больше я этих молодых людей не видела. Я отношусь к этому отрицательно. Я считаю, что и народные дружины, которые были предложены, какие-то там православные народные дружины, и какие бы то ни было иные народные дружины, не должны выходить за рамки обычной ответственности граждан за то, что происходит в их городе. Никакой особой формы, как вот я читала, особого удостоверения, особых прав они иметь не должны. У нас есть правоохранительные органы, и содействие правоохранительным органам в тех случаях, когда мы видим, что происходят какие-то нарушения закона и происходит что-то криминальное, должны оказывать любые граждане, которые заинтересованы в порядке в своем городе. Почему это происходит сейчас? Боюсь, что вот таково направление мышления сегодняшней власти. Боюсь, что это один из способов держать в порядке с помощью определенных псевдообщественных структур, держать не то, что в порядке, а держать в повиновении недовольную часть общества. А она будет, я думаю, увеличиваться. И поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что это происходит сегодня.
Кто пойдет в народные дружинники?
С одной стороны, пойдут те же, кто идут вот в такие организации, как всякие наши и так далее. Сервильные и, еще раз скажу, псевдообщественные структуры. С другой стороны, это будут немножечко иные люди. В том плане, что это будут люди агрессивные. Это будет способ реализовать свою собственную личную агрессию. И в этом смысле это очень опасно.
В проекте закона об участии граждан в охране общественного порядка подчеркивается, что дружина – это не общественная организация, поэтому дружинникам, помимо прочего, будет дано право участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел. Финансировать дружины будут местные власти. Если законопроект будет принят, помогать милиции станут православные, они уже создают свои дружины, казачьи войска и все желающие. Официальная версия появления дружин – рост уличной преступности. По данным МВД, за последние 5 лет она увеличилась на 10-15%. Неофициальная власть готовится к массовым акциям протеста. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
В западных демократических странах тоже есть институт, похожий на народные дружины. Так вот, на Западе народные дружины создаются снизу. Они создаются местным самоуправлением. И это есть элемент гражданского общества. У нас государство крайне озабоченное, что в момент кризиса люди начинают выходить на улицу. И такие примеры уже есть, и уже, так сказать, такая митинговая активность в России увеличивается. Понимая, что милиция не справляется с этим, или, наоборот, силовики, которые представляют милицию в Государственной Думе, говорят, а почему мы крайние? Давайте мы это все переложим, эту работу по разгону митингующих, на плечи самого населения.
А как вы думаете, кто пойдет в народные дружинники?
Православные уже сказали, что они готовы эти народные, православные народные дружины создавать. И причем, что любопытно, что эти православные и не сказали, что вот мы там, как говорится, по Евангелию будем действовать, там, одну щеку там подставим другую. Они сказали, нет, ребят, не думайте, мы с кулаками, у нас есть спецназовцы. То есть православные сказали, что у нас есть крепкие парни, которые готовы быть дружинниками. Ничего хорошего, таких инициатив ждать не приходится. Бесспорно, функции милиции хотят, такие самые неприглядные по разгону мирных акций, хотят перенести на плечи этих дружинников. Ведь с одной стороны, люди найдутся, которые готовы это делать. С другой стороны, я бы на месте Государственной Думы силовиков там губы особо не раскатывал, потому что травить население не так просто. Я надеюсь, что созданные народные дружины под эту задачу, как говорится, именно под эту задачу, скажут, да пошли вы все подальше. То есть народные дружины не будут заниматься разгоном акций.
А эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что ряды дружинников будут расти и крепнуть.
С большим сомнением я к этой затее отношусь. Ничего хорошего это не принесет. Это будет никакая не народная дружина. Либо это тех же милиционеров будут заставлять в штатском ходить, или в народную дружину пойдут те же гопники. Или гопники идеологизированные, типа скинхедов. Запрос на борьбу с преступностью, в том числе с уличной преступностью, в обществе существует. Что-то нужно делать или хотя бы делать вид, что делается. Власть должна как-то реагировать, показывать, что она действует. Причем надо признать, что в обществе идея создания народных дружин, в общем-то, популярна. В советское время в некоторых случаях, когда созданием таких народных дружин руководили энтузиасты, иногда это давало некоторый эффект.
Критики законопроекта об участии граждан в охране общественного порядка считают, что создание дружин лишь усложнит криминогенную ситуацию на российских улицах. Если представить, как казачьи войска и православные дружинники будут помогать милиции разгонять акцию против роста цен, поверить в это нетрудно. Лидер молодежного движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов – один из активнейших участников уличных акций протеста. Появление дружинников ожидает с любопытством. Возможно, у членов АКМ будут с ними серьезные стычки.
Конечно, настораживает, что инициатива появляется именно в начале года, когда все прогнозы говорят о росте социальной напряженности в связи с кризисом, с увольнениями. То есть, безусловно, сама по себе инициатива, в общем-то, и не так плоха, но я боюсь, что с использованием административного ресурса это превратится в некое подобие карательных органов, которые будут просто реализовывать отслеживание и противодействие людям социально активным, инакомыслящим. Боюсь, что действительно такая угроза есть.
Экспертов настораживает, что дружинникам в случае принятия закона будут выдавать специальное удостоверение, форму и снаряжение. Светлана Ганушкина считает, что добровольные помощники милиции будут напоминать членов штурмовых бригад СС. В том, что их деятельность снизит уровень преступности, правозащитница сомневается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире программу «Час прессы». Что такое современная российская ресторанная критика и стоит ли ей доверять? В разговоре участвуют ресторанный критик газеты «Коммерсант» Дарья Цивина и журналист с большим опытом командировок, а следовательно и посещение ресторанов Алексей Заречанский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению шестидневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.